Всем привет, меня зовут Катя.
Меня зовут Артём.
И это подкаст «Вечеря». Анонсировали в телеграм-канале, на который рекомендую подписаться всем, ссылка в описании, о том, что анонс был о том, что будем обсуждать фильм «Бедная несчастная», который, как сейчас мы уже знаем, взял несколько «Оскаров», с чем мы поздравляем актеров и создателей. Фильм по книге. И вот тут, конечно, мне интересно было бы почитать, чтобы понять, как, ну, нюансы отличаются ли, если да, то чем и в чем. Режиссер, господи, ты помнишь так вот на память? Это режиссер, который снимает, в принципе, достаточно нетривиальные вещи, сильно на любителя в массе своей. Режиссера зовут, господи, пожалуйста, быстрее, Йоргос Лантимос. Он снимал также «Лобстера», «Убийство священного оленя». То есть это вот этот вот парень. И от «Бедных несчастных» тоже ждали, что он будет, ну, такой трудный для восприятия, что ли. Ну, потому что, ну, и «Лобстеры», «Убийство священного оленя», они не очень приятные. То есть там есть и какие-то триггерные сцены, вот в «Лобстере» в частности. Ну и вообще такой вот антураж тягостный. Мы давно смотрели, я уже так прям в мелких деталях не помню, но общее впечатление, да. Про них не знаю, насколько они там его оригинальный сценарий или тоже по каким-то произведениям, сейчас не будем. А тут конкретно, да, по книге... Аластер Грей, автор книги, и даже вот по описанию, я зашла на Википедию, посмотрела описание книги, у меня уже возникли вопросы, менял ли он что-то, или это просто так описано. Потому что о чем, вот, ну пока без спойлеров, о чем «Бедная несчастная», о том, как профессор, хирург, находит мертвую женщину, беременную, ребенок при этом оказывается жив, он пересаживает мозг этого ребенка ей в черепную коробку. И вот в теле этой женщины находится мозг ее ребенка, личность которого начинает развиваться. То есть для западного зрителя это, очевидно, постмодернистский Франкенштейн, для наших это еще и собачье сердце, естественно. Хотя, ну, это очень-очень-очень спорное сравнение, потому что, ну, типа, да, прямая параллель, что хирург, и вот...
Ну, по-моему, очень похоже. Общая концепция.
Ну, я... Ну, это сама форма, ну, по сути, и по посылу совершенно разная.
Не, по сути, и по посылу, да. Ну, в смысле того, что там личность родилась... Из собаки, которая, ну, как бы тоже не очень себя осознавала. И человек стал таким и тут.
Я, ну, все равно вот не могу согласиться. Да, потому что если в случае с Франкенштейном, там действительно прослеживалась затея и задумка. И здесь тоже была затея изначальная. Вот у меня тут как раз-таки вопрос. Потому что по фильму у меня не осталось такого впечатления. Может, ты меня поправишь. В описании книги сказано, что этот профессор... хотел эту женщину для себя. Ну, а в фильме нам показывают, что он просто как отец и вообще без проблем.
Для себя как жену.
Да.
Нет, он там наоборот даже говорил, что ему все это не нужно, ему чтобы
что-то было. Ну, вот на Википедии, я же говорю, я не читала. Может быть, это кто-то так написал, не очень сведущий, не очень компетентный. Может быть, в книге-то тоже и не так. Но вот на Википедии там было написано, что он тут одинокий, мечтал, и тут вдруг находит бабу, вот беда мертвая, и типа мы это поправим. Так вот, да, в фильме такого нет. И, ну, я, если доберусь, я прочитаю, когда-нибудь сделаю ремарку о своих впечатлениях. Ну, не в ближайшее время, у меня длинный список для чтения. Может быть, здесь я подумала из-за каста. Ну что, Уильям Дефо все-таки уже отчетливый дед. Ну, и коннотация была бы совсем какая-то такая себе. Ну, как бы неприкольно. Он дед из вращуга.
Ну да.
А может быть, я же говорю, может быть, все вообще не об этом. Ну, короче, так или иначе, весь фильм посвящен эволюции вот этого ребенка в теле женщины, который становится женщиной, проживает разные этапы взросления, получения опыта, и фильм довольно прикольно разбит на главы, каждая из которых, в общем-то, символизирует какой-то жизненный этап. Но это вот если без спойлеров. Понравился ли тебе фильм?
Да, мне понравился. Я его ждал долго. Ну, какие-то моменты, конечно, не очень понятны, возможно, из-за того, что я не очень погружен. Мне кажется, там какие-то и библейских много моментов, и каких-то эволюционных штук, чего-то еще, чего я мог не уловить просто. Но там много всего, мне понравилось.
Видишь, я всегда смотрю сугубо эмоцией. Я редко анализирую в процессе. Это уже потом можно, ну, остыв от впечатлений, посидеть, покрутить, повертеть. Я смотрела его через призму женского опыта и женского мировосприятия, потому что он такой, конечно, профеминистский, но в нормальном ключе, ничего такого радикального, все ок, на мой взгляд, по крайней мере, я ничего оскорбительного для мужчин в этом фильме не увидела, просто путь и развитие. Да, мне понравился, просто я пока размышляла, ну, в предвкушении записи подкаста, думала, что, наверное, я как раз-таки слишком как-то личностно его воспринимала. Но, с другой стороны, я считаю, что любое искусство может вообще без проблем восприниматься в том числе и так. Не обязательно препарировать, достаточно получать эмоции. Ну, на мой взгляд, оно существует во многом и для этого тоже. Ну, если кому-то норм там поковыряться, поискать какие-то пасхалочки, тоже супер. Ну, то есть и так ок, и так ок.
Да, ну, в любом случае хорош, а уже какие-то мелочи, каждому свое. Мне понравилась и сама задумка, и то, как все это раскрыто полноценно. Все это, да, как целая жизнь, как вот развитие персонажа, ну, и, в принципе, и других тоже. Не только ее, как главной героини, но и остальных тоже, ну, потому что фильм про нее.
Ну да, это прям конкретный бенефис Эммы Стоун. И, кстати, это вот очень забавно. Я не могу сказать, что я ее фанатка. И в этом фильме она мне понравилась как-то даже больше, чем в других ролях, потому что там, где она играет более естественно в персонаже, ну, то есть просто там, ну, не знаю, в «Ла-ла-ленде», тоже с Гослингом про это, про любовь.
Это не дурацкая...
Crazy Stupid Love, да-да-да. А у нее всегда какие-то похожие ужимки.
Ну, потому что она там и играет все время однотипных, смазливых девочек.
Ну да, она там вот это вот корчит моську, пучит глазки. Это не в плохом смысле, извините, пожалуйста. Ну, короче, меня всегда как-то это, ну, не будоражило. Ну да, нормально играет, ок, она милая. Но здесь она, конечно, именно как актриса, на мой взгляд, раскрылась более полноценно, потому что у нее тут было и перевоплощение, у нее была такая эволюция поведенческая, речевая, всякая. Тут это было интересно.
Ну да, это прям вот как такой...
Полноценная такая большая работа проделана.
Спектакль как будто посмотрел, но оно все, в принципе, так выглядит.
Ну, очень камерное.
Да, помимо прочего, и то, что где это все происходит, оно выглядит так, как декорация.
Да, 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 оно все такое гротескное, очень, ну, картонное, да. Ну что, быстренько со спойлерами, но хотя это можно очень долго, давай как-то по главам.
Ну, коротенечко, да.
Первая глава — это вот ее самое раннее детство, она живет у папы. И там, что вот в начале и в конце, когда она возвращается в родительский дом, там все черно-белое. Как только она уходит из дома, все становится цветным. И даже когда она взрослая потом вернулась в отчий дом, снова все черно-белое.
Да, я не обратил в конце внимания.
Ну, в общем, это мне так как-то Я сейчас зависла. Нет, на свадьбе она была цветная.
В самом конце точно была цветная, когда она уже была дома.
Не, ну когда уже типа хэппи-энд, понятно. Что-то, может, я так запомнила. Если что...
Мне казалось, что в конце, когда она уже вернулась, было цветным. Может, я тоже путаю.
Ладно, надо будет перепроверить эту информацию. Ну, в общем, возможно, это такая вот призма восприятия ребенка. Все такое полярное, да? Черное-белое, все. Нет еще ни градации. Ну, может, это еще отсылка к тому, что якобы младенец черно-белым все видит.
Так, есть?
Нет, каким-то перевернутым.
Да?
Ну, по-моему, это опровергли. Но были такие какие-то слухи. Но, возможно, это не из-за этого. Нет, по-моему, младенцы просто там как-то у них с фокусировкой сначала. Ну, кто-то когда-то рассказывал, что новорожденные видят перевернутым. По-моему, это фигня. Я сегодня говорю слишком много непроверенной информации, всех запутываю. Это такая ловушка. Ладно, бог с ним. Ее отец знакомит ее со своим студентом, с которым у него такие взаимоотношения гуру и ученика. Говорит этому, ну, раскрывает этому студенту секрет, что вот такое существо интересное. У него живет дома, это ж никто не знает. Потому что это вызвало бы скандал. И сначала он приглашает этого ученика просто гостить, потом в итоге они как-то сдруживаются, и он говорит, вот сейчас подрастет малеха, женись. Там он показан, конечно, прям фривольно в плане 18+ тематики, но забавно. То есть это как-то... Ну, у автора нет задачи... возбудить своего зрителя. Это все очень драйвово, смешно, смело, прикольно. И даже вот Марк Руффало, с которым сбегает наша главная героиня Белла, говорит, что, ну, как сам актер говорил, что не любит сниматься в постельных сценах, ну, вообще обычно. Но с Эммой Стоун было смешно.
Ну, нормально.
Ну, типа, тут нормально сойдет. В общем, да, она сбегает с по сути, проходимцем, который оказывается не таким уж плохим человеком, ну, со своими приколами, но, в общем-то, с ней он добр. Он забирает ее в путешествие, и они едут куда? В Португалию?
Ой, вот это не
Барселона.
Вот это сложно, потому что...
Лиссабон. Все. Да. Там просто по городам все называется. Они едут в Лиссабон, там у них тусовка и непрерывный секс. В итоге она обнаруживает свой интерес к другим мужчинам, он пытается ее запереть и забирает на корабль в круиз. Там они тусуются, знакомятся с людьми, она начинает чуть больше воспринимать мир, людей. Если сначала она была максимально зациклена на себе, она открыла для себя новые впечатления, новые ощущения, так сказать, мир других мужчин. И она по-детски эгоистично зациклена просто только на себе, на своих удовольствиях. То вот в круизе она знакомится с женщиной пожилой, они смотрят разные города, проплывая мимо. У нее как-то вот расширяется кругозор, и там она впервые знакомится с чувством эмпатии, сопричастности, сочувствия. Она узнает о том, что мир полон несовершенства, боли, страданий, всякое такое. В итоге у них случается с ее вот этим вот корешочком курьез, когда она жертвует по глупости все его, ну, свои-то тоже, у нее нет своих денег особо. Нет, папа ей дал, ну, в общем, жертвует все деньги бедным. В итоге они не могут заплатить за проживание на этом лайнере, их вышвыривают, они оказываются в Париже. Ее вот этот молодой, не очень молодой человек обнаруживает, что у нее была заначка, которую дал с собой папа, отнимает ее и уходит. А, ну он уходит из-за того, что она совершает, с его точки зрения, грехопадение.
Ну и помимо прочего, он считает, что она ему сломала, не знаю, жизнь, все.
Ну,
какой-то мозг сломлен всеми ее поведениями.
Ну да, она ведет себя, естественно, максимально не так, как ты ожидаешь. Она ведет себя слишком непосредственно. У нее нет. У нее очень четкий ум, с одной стороны, то есть она не ведет себя как, не знаю, умалишенная, которая просто вот растроможенная, движимая инстинктами. Нет, она рассуждает, у нее она подкованная, она читает, но при этом у нее нет вот этих вот каких-то этических установок, да? Ее вообще воспитывали вне этой парадигмы.
То, что наложено обществом. У нее есть логика, понимание, интерес, но это все то, что идет от нее, а не то, что можно почерпнуть от других людей. Да. Но мне кажется, во многом об этом фильм. И это прям прослеживается на всем его протяжении.
Ну да, она вот это видит, что он мечется, страдает по поводу этих денег, которые она отдала. Она не понимает, что так сокрушаться по поводу бумажек этих сраных. Она идет в Париже просто на какую-то параллельную улицу, обнаруживает там бордель, говорит, что тут можно немного денег заработать, быстренько зарабатывает эти 30 франков, возвращается к нему с круассанами, говорит, не ссы, прорвемся. Он в обмороке просто в полнейшем, типа, ты че? Как так можно? Это омерзительно, это ужасно. Она на него смотрит, типа, чё? Да ладно, средне омерзительно. И в итоге, да, он сбегает, отнимает у нее ее заначку. Она пытается его всячески утешить, а он, в общем, оказывается невосприимчив. И потом вот эта вот длинная достаточно глава про Париж, как она живет в этом борделе, общается с другими девушками, с хозяйкой, пытается адаптироваться в этом мире, где ей не то чтобы это как-то нравится, но ей не то чтобы не нравится, у нее такой какой-то исследовательский интерес, и она пробует заводить ритуалы какие-то для общения с клиентами, какие-то просит рассказывать истории. Ну, в общем, это странно воспринимается, потому что, конечно, сама тема очень триггерная, очень стигматизированная. Естественно, в голове куча образов и оценочных суждений волей-неволей. В итоге там у нее происходит какая-то финальная личностная эволюция. Она готова вернуться домой, потому что она все это время держала в голове, что она должна выйти замуж за вот этого папиного студента. Она и не отказывалась от этой мысли, типа, пацан сказал, пацан сделал. Но ей хотелось сначала потусить, посмотреть мир. Она, в общем, не видела в этом никакой проблемы. Она возвращается, и вдруг обнаруживается муж ее тела, то есть отец ее мозга.
Да.
Она, ну, это женщина, которая умерла, из которой сделали Беллу. Она была замужем, она была несчастная, она самоубилась, спрыгнув с моста. И вот так вот и получилось Беллы. И обнаруживается ее муж, который предъявляет свои права на нее, забирает к себе, и там нам просто показывают в утрированной форме такого суперабьюзера, который всех держит в страхе, шпыняет, пинает всех слуг, ну и ее, естественно, ну там это показали достаточно компактно по времени, поэтому ультра утрировано, там такой махровый газлайтинг, и все-все-все прям вот как по методичке.
Ну, зато все понятно.
Не, ну я не к тому, что это плохо, это просто это абсолютно утрированный абьюзер, чтобы ни у кого ни малейших сомнений не возникло, и желание его оправдать в том числе. И когда он более-менее смотрит на ее вольнодумство, он решает пойти классическим путем. Это тоже такая очень утрированная тема по поводу практики клиторотомии. Что, типа, твой интерес к миру эмоций и чувств мешает тебе сидеть дома и рожать детей. Ну, это, как бы, все мы знаем, это до сих пор местами распространено в некоторых культурах, к сожалению. Вот. Но ее спасают ее нареченный с папой. В общем, все ее спасают, и она остается жить уже дома свободной женщиной.
Да, еще был момент, что пока ее не было, она вот это путешествовала ее создатель попытался сделать еще один вариант такой же девушки, но не получилось. Снова нам показывает, что вот она такая уникальная, особенная.
Ну, и вот, в принципе, все. Тут нет какой-то, на мой взгляд, единой линии, что вот мы двигались, пришли к какому-то выводу. Здесь потому что много поднимается тем. И в конечном счете это и про свободу выбора, и про проблему женщин в мужском мире, и про то, что ты упомянул по поводу того, что общество навязывает нам какие-то нормы морали, которые, возможно, посмотрев на них с другой стороны, оказываются не настолько обязательными, не настолько важными, что ли.
Что, да, по большому это же счету... просто привычка в основном, что вот люди живут так, и все так живут, все так думают, да, все так делают, но... Дай возможность, ну, это опять же возвращаемся к тому, что вот дети там мыслят правильно, вот у них такая логика, они изучают мир, разбираются, это вот так бы нам всем надо жить. Тут, в принципе, тоже такое есть, что вот хорошо бы вот каждый сам бы выбирал, ну, как он хочет жить, исследовать и развиваться.
Да, но при этом постоянно сталкиваясь с обществом, потому что она-то со своей логикой, может быть, и глаголит истину, но она все равно в среде совершенно другой. Каждый человек, с которым она сталкивается, сама система, в которой она находится, она ее отвергает. И она не может, ну, как-то не прогибаться под этим всем. Понятно, что саму форму подачи сделали такую... Многие захотят посмотреть «Собачье сердце» только с порнухой. Ну, просто потому что прикольно. Сама тема манит, всем интересен секс, но мысли, которые доносят, конечно, не про это, хотя какие-то, мне там аукались какие-то ее рассуждения, например, ну вот по-человечески, то есть там же тоже оно не просто эге-гей, туда тоже заложены посылы. Короче, со всех сторон все так продумали прямо. Теперь книжку интересно прочитать.
Ну, прочитаешь, расскажешь. И так, да, очень много мыслей. Это все сложно уложить в какую-то вот линию изложения происходящего в фильме, потому что это фильм-процесс. Ты смотришь, как там, что происходит, какие мысли у героев, что они говорят и делают.
Про физику я сегодня буду коротко, потому что у меня для финалочки приготовлена тема куда интереснее любой физики, во-первых.
Как это возможно?
Поверь мне. А во-вторых, это глава про излучение черных дыр. Она оказалась для меня очень сложной. И дело даже не в том, что я, может, недостаточно поняла, а... Вот всю главу Стивен Хокинг рассуждает, приводит какие-то примеры, параллели, отсылает к одной теории, к другой, вспоминает какой-то разговор, там что-то еще обосновывает, чтобы прийти к выводу, что на данный момент мы все равно ни хрена не знаем, а это все чисто математические выкладки. Мы так и не зарегистрировали ни одной первичной черной дыры. Существует несколько способов зафиксировать излучение, ну, в общем, какие-то вещественные доказательства существования первичных черных дыр, а зачем они нам нужны для того, чтобы понять, как зарождалась Вселенная и так далее. Но на данный момент, сколько бы ученые ни предпринимали попыток, были только какие-то косвенно обнадеживающие штучки, но пока нет. И это все во многом просто на бумаге, только вот формулы, только с точки зрения того, что ну вроде вот так вот оно согласовывается с остальными теориями и законами, которые выведены на данный момент. Поэтому я очень коротко, я правда не вижу смысла в этом разбираться. Это прикольно тем, кто это понимает. Учитывая, что я очень с большим трудом могу вместить это в голову, мне было скорее больше интересно понять, что там на данный момент ученым известно. А вот упускаться в долгие теоретизирования, реально, у меня обезьянка в тарелочке бьет, я не могу при всем желании. Короче, что у нас основное? Что Сама идея того, что есть излучение черных дыр, долгое время считалась парадоксальной, потому что считается, что из-за горизонта событий ничего не может выйти. Ну, как бы это подразумевает все, что мы знали и выводили про черные дыры, что обсуждали. И на горизонте, вот на границе горизонта событий есть лучи, которые как бы проваливаются внутрь и уходят в черную дыру, никогда не выходят наружу. А есть те, которые, соответственно, ну, уклоняются, потому что... И там всегда будет как бы зазорчик, как между тенью и светом. То есть там вот всегда на горизонте событий лучи должны двигаться параллельно. Ну, иначе рано или поздно какой-то провалится. Ну, там, короче, должно быть такое вот допущение. А потом... По поводу черной дыры, ну вот раз в нее что-то проваливается и не выходит обратно, и мы не имеем возможности узнать, что происходит с тем, что провалилось, то есть, ну, только предполагать, увидеть технические возможности нет, и, ну, как бы подразумевается, что и не будет. Они пытались подогнать к этому закон об энтропии. Никакой энтропии... это называется второй закон термодинамики. Энтропия изолированной системы всегда возрастает. То есть она не может падать вообще никак. И при объединении двух систем в одну энтропия полной системы больше, чем сумма энтропии отдельных исходных систем.
Ага.
Ну, это было на примере коробки с газом. Ты знаешь, да, вот эти?
Ну, да, да.
Ну, короче, при этом они такие, окей, но если что-то, обладающее энтропией, попадает в черную дыру, энтропии снаружи, значит, типа меньше, но ведь так не должно быть. Ее же должно быть больше.
Что-то
вот они...
мы не знаем.
Нет, ну вот им нужно было что-то придумать. Понимаешь, вот в чем прикол? Они берут вот это. Окей, у нас уже есть энтропия, мы не можем отказаться от законов про энтропию. Но теперь надо это все связать с черными дырами.
Придумаем что-нибудь, что подойдет.
Да. Да.
Удобно.
Меня, я возмущена, если честно, когда это читаю каждый раз. Я каждый раз это говорю, я не перестану, видимо. Что они придумали? Значит, при падении в черную дыру вещества, обладающего энтропией, площадь горизонта событий черной дыры возрастает, и поэтому сумма энтропии вещества, находящегося снаружи черных дыр, и площадей горизонтов событий никогда не уменьшается. Горизонт событий тоже, это как мера энтропии черной дыры, по сути.
Да.
И они там тоже по выведенным им законам не должны уменьшаться никогда, то есть только увеличиваются. Да. А если она увеличилась, значит, внешняя изолированная система как бы уменьшилась в объеме, и относительно этого обновленного объема энтропии все еще больше, чем было, все ок. Короче, они договорились с энтропией, я за них очень рада. Но если черная дыра в какой-то мере обладает энтропией, ну, мерой энтропии мы в данном случае считаем горизонт событий, площадь горизонта событий, то она должна давать излучение. Я сейчас не буду искать, по какому закону сказали «должна».
Сказали «должна», пусть делает.
Значит, будет. В общем, все решили, что обязательно надо, чтобы... Это еще в 70-х они там решали. Она должна испускать частицы и излучение, как если бы она была горячим телом, температура которого зависит только от массы черной дыры. Чем больше массы, тем ниже температура. Ну и как бы в пустом пространстве поле не может иметь нулевого значения. Оно бы тогда имело четкое значение. А у нас же есть принцип неопределенности. Как бы четко нельзя... Понимаешь, вот они понапридумывали, а потом не знают, как это все вот свести воедино.
Надо было просто четко придумать все сразу.
Короче, должна существовать какая-то минимальная неопределенность. Они ее называют квантовой флуктуацией. Что такое в данном случае, вот если мы говорим про черные дыры, горизонт событий, вот эту вот зону отчуждения на границе горизонта событий? Это пара частиц света или гравитации. Это могут быть виртуальные пары частиц, электроны или кварки. И, ну, в этом случае один член пары будет частицей, второй — античастицей. Так как энергию нельзя создать из ничего. То есть одна пара будет иметь одна частица будет иметь положительную энергию, другая — отрицательную. Чтобы они потом вместе аннигилировали, просто, знаешь, тусят, лопаются, возникают, да, лопаются.
Ну, вот сами с собой.
Ну да, ну типа какая-то движуха есть, и тогда это позволит вписать все в существующий закон. И чья энергия отрицательна, может быть только короткоживущей виртуальной частицей. Потому что вообще в норме, конечно, реальные частицы всегда имеют положительный заряд. Но, находясь рядом с массивным телом, а черная дыра — это массивное тело, реальная частица обладает меньшей энергией из-за гравитационного поля внутри черной дыры. Короче, даже реальная частица может иметь отрицательную энергию. Там все сводится к тому, что если энергии будет недостаточно, чтобы преодолеть гравитационное притяжение черной дыры, то частица провалится в черную дыру, а ее партнер по танцу флуктуационному будет свободен вырваться. И это и есть излучение черных дыр.
Это
удаленному наблюдателю кажется, что это излучение.
Мужья и жены тех, кто пропал.
В белом танце кружатся, да. И чем меньше черная дыра, тем меньше расстояние, которое придется пройти частице с отрицательной энергией до превращения в реальную частицу, и, следовательно, тем больше скорость излучения и кажущаяся температура черной дыры. И там они считали, что вот если так, то постепенно черная дыра будет терять массу, и там, короче, должен все-таки быть коллапс. Но потом они вроде посчитали, что ну коллапсов же не фиксировали, может, и не должен быть коллапс.
А, ну это да, раз не было, значит, и не будет.
Короче, это вот все просто дальше привело к тому, что они... Окей, примем вот такую версию про излучение. Дальше давай считать, а что если это, а что если это, а что если это. Но я, правда, я не вижу смысла на этом останавливаться, потому что они пытались думать, они пытались прикинуть. Есть детектор гамма-излучения. И, по сути, наша атмосфера позволяет, потому что гамма-излучение, когда он сталкивается в земной атмосфере, гамма-квант с атомами, появляются пары позитронов, электронов, они образуют новые пары, появляется так называемый электронный ливень, это можно, такие вспышки можно зафиксировать. И они там тоже смотрели разными детекторами, чтобы сделать вывод, что это от какой-то очень-очень раскаленной черной дыры, то они должны быть либо в каком-то небольшом, на небольшом расстоянии друг от друга, либо спустя очень небольшой промежутки времени. Но пока они все как-то выглядят довольно изолированными. И с чем это связано? Какие-то просто возмущения поля или что, не получается. Они пытаются все еще как-то что-то придумать, потому что нужна теория по поводу того, сколько их существовало, чтобы, ну, как они распределены, больше, меньше. Пока что они вывели, что может быть не больше скольки-то черных дыр на какую-то там площадь. Но, опять же, они же могут быть распределены более кучно, что, ну, скажем так, если в среднеарифметическое посчитать, то оно сойдется, но и соответственно, пытаются понять, какая была первичная Вселенная, однородная, неоднородная. Но это, вот об этом была вся глава, для того, чтобы прийти к выводу, ну, мы пока не знаем.
А я сегодня расскажу о теории поколений. Потому что все мы используем эти выражения, в основном ругаясь на зумеров и вспоминая бумеров. Не очень часто я слышу, как кто-то говорит о миллениалах. В основном все про зумеров, потому что они молодые, бесят и напрягают. Но что это вообще такое? Многие знают, что есть у нас деление по поколениям. Такие, как великое поколение с 900 года рождения. Потом было молчаливое поколение. Потом были бумеры. Поколение X. Потом миллениалы, зумеры, следующие альфа, потом будет бета. Ну что это вообще такое? Я тоже как-то задумался, как бы мы же пользуемся этим, но не знаем, кто-то же это придумал. А придумали эту штуку Уильям Штраус и Нил Хау. Это историки и писатели, которые в 1991 году написали книгу «Поколение». Это не просто художественная книга, они исследовали историю США и выявили связь и похожесть в поколениях предыдущих и разделили их на ну, как бы, градацию из четырех поколений, которые потом повторяются.
У нас поколение это сколько считается? Вот я вклинюсь.
Ну, вот по вот этим, вот по этой теории 15-20 лет.
Угу.
То есть поколение, когда ты можешь сам продолжить свое поколение.
Угу,
грубо
угу,
говоря.
Угу.
И по их теории вот этот отрезок времени делится на четыре части. А они предлагают нам подъем, пробуждение, спад и кризис, которые потом снова повторяются в том же порядке. То, что у нас есть сейчас, это бумеры. Кстати, я не знал, почему они бумеры. Ты знаешь, почему бумеры?
Нет.
Потому что поколение с 46-го...
А, был бум рождаемости?
64-й, бэби-бум.
Ага.
Бумеры. Ой. Я был удивлен немного. Это поколение подъема. Потом поколение X 65 по 80-е. Пробуждение. Наше поколение миллениалов. Спад и зумеры – это кризис. А забавная табличка есть вот как раз от этих исследователей в Википедии, где они расставляют этот порядок из четырех поколений до средних веков, там, 1400 года. Mm-hmm. Они вот так по четыре это раскладывают, это забавно. Вот, все это было основано на истории США. И если как бы старые, ну, те же даже названия поколений, там, великое поколение, молчаливое поколение, оно в основном относилось больше к США, там и предыдущие, где они как-то связывали это с Англией, и, в общем-то, уже далеко это все идет, то чем дальше мы живем, тем более связанный мир у нас с помощью интернета и просто связей между странами, оно, в принципе, все больше перемешивается, и, в принципе, все, что они говорили, можно и про нас тоже уже сказать. Также в каждом поколении они выделяют типы людей, которые рождаются и живут в этих поколениях. Так, в кризисах рождаются пророки, потом рождаются странники, герои и художники. Мы либо герои, либо художники.
Хм.
Ну, в зависимости от того, кем ты хочешь быть. И забавный еще список российских поколений. Ну, он не связан с этой конкретной теорией. Он, конечно, заканчивается на миллениалах и зумерах пока. Но сначала, как у нас было, революционные и мобилизационные призванные поколения, так называется.
Это в какой период?
1902-1909. Ну, тут нет вот этого деления по 20 лет. Вот просто, вот кто рождался, где-то год они считают, где-то как-то еще. Короче, чисто вот исторически.
Ладно.
Комсомольцы-добровольцы, дети Арбата, навеки 18-летние, это кто родился с 1923 по 25.
Почему?
Ну, вот тут надо разбираться.
Ладно.
Поколение победителей с 26 по 27. Что они там победили, тоже не знаю.
Романовых.
Шестидесятники, поколение 1937.
А, нет, ну почему? Они же родились, и потом войну закончили уже.
А, при ну них. Тогда. Ну вот тут, да, всегда надо учитывать,
что это на будущее. Что они только да, родились вот те годы. Да,
да. Дети Великой войны, сломанное поколение,
угу,
поколение детанта, чернобыльское поколение, гагаринское поколение, поколение Пепси, поколение гиперинфляции, поколение дефолта, и потом мы миллениалы. Вот. По-моему, показалось забавно, и вот эта вот штука именно с самой основной теорией, вот этой вот с четырьмя поколениями, она прям интересная. Я вот тоже табличку покажу. Не знаю, влезет ли она к нам в Телеграм, но каждому советую посмотреть, потому
ну,
что...
Ну, может, вот... ссылку на нее найти?
Да, ссылку я скину, да, потому что... Ну, это прикольно, вот с 1400 года смотреть, как вот подходит эта теория. Не очень понимаю, насколько можно ей верить, потому что, ну, всегда это как в гороскопе. Ты знаешь чей-то знак зодиака, и уже исходя из этого, ну, человеку да, прививаешь какие-то штуки. Но, в принципе, многие поддерживают их. Вот так.
Ну, интересно. Слушай, а вот если пророки, это же вот когда кризис, то что получается? Пророки каждые, условно, 100 лет?
А да, получается, вот эти 4 типа человека, это же полностью цикл жизни поколения. Ну, как бы поколение, ну, вот, это занимает 80-90-100 лет.
Ну, да.
Вот эта вся часть.
Да, да, да.
И в этом поколении должен быть пророк, должен быть странник, должен быть герой, должен быть художник. Вот за этот отрезок времени. И да, в каждом вот таком большом поколенческом колесе будет свой пророк.
Теперь к важному. Где Кейт Миддлтон?
Где?
Я не буду рифмовать, но никто не знает. Это было бы смешно, ну, потому что я... Ну, мне кажется, у нас в России не так много интересуется жизнью королевской семьи. На Западе это всеобщее хобби. Вот Ким Кардашьян и ее семья, и где-то вот рядом монархи английские, вся их семейка. Но волею судеб, я же вот это вот читала биографию принца Гарри, и тут вот раз мелькнуло что-то, два мелькнуло, какие-то мемы про эту Кейт Миддлтон. Думаю, да что такое? И я как вникла, я как... Там столько теорий. В чем смысл? Последний раз Кейт Миддлтон видели на публике 25 декабря на рождественских гуляниях. После этого, с тех пор, ее никто не видел. И Букингемский дворец дает достаточно скудную информацию, такую очень формальную.
Но кто-то прям спрашивал, а где она, где она?
Да. Да там уже это все завирусились, и хэштеги, и все, журналисты пишут, даже наши какие-то из МИДа какая-то женщина высказалась, что пора ее искать и спасать.
Захарова.
Да-да-да. Вообще говорили, что в январе у Кейт Миддлтон операция на брюшной полости. Ну, не уточняли, что конкретно, какая-то операция. Ну, якобы ожидайте. Ну, это все звучит сейчас неправдоподобно, потому что даже после своих вот последних родов она была на публике уже через 7 дней. И, ну, любая операция, даже достаточно тяжелая, но это не 3 месяца изоляции. Все равно, учитывая, что в ее положении, там, как правило, не цацкаются. А что было за это время? 3 фотки, каждая из которых фейковая. Первая фотка была в начале марта. Ее сфотографировали на пассажирском сиденье машины, которую вела ее мать. Но качество фото было низкое, и как-то...
Они решили, что это все-таки не она?
Да. Ну, потому что если вот приближать, это не очень похоже на нее. И качество было существенно более низкое, чем другие фото папарацци. Ну, то есть обычно папарацци делают миллионы фото, и они...
Ну, там техника у них такая,
да, нормальная. Да, то есть вот здесь обычно одна единственная фотка, которая, ну, почему-то именно в этот день, именно вот сейчас оказалась такого низкого качества. Короче, это публику не убедило. 10 марта, по-моему, да, 10 марта в Великобритании отмечали День матери. И она в своем инстаграме, который молчал долгое время до этого, выложила вот такую фотку, где заметные следы фотошопа просто, ну, то есть, банально, ну, как кистью правят.
Ну, да, да, да.
Там еще какие-то штуки, веточки над ее головой складываются в слово help, причем они... Я прикреплю фотки, потому что когда ввели кистью, ну, ты смотришь, оно такое контрастное, яркое, думаешь, ну, я сейчас тоже могу так абстрактно нарисовать из чего угодно. Но потом я отмотала обратно на оригинальную фотку, и там это прям сильно заметно.
Это покруче, чем Бритни Спирс в своем инстаграме.
Ну, я тебе говорю, классно. Сами, да все выглядит, как будто сильно нейросеть поработала.
Да, да, есть
такое. Оно все какое-то очень ненатуральное, неестественное. Были предположения, что взяли какие-то их семейные архивные фотки и просто сгенерировали изображение, потому что нейросети сейчас хорошо делают. Якобы сама она в комментах где-то там высказали, ну, написали где-то, я не помню, может, в Инстаграме же, что я не очень хорошо... Там я с техникой на «вы» практически. Ну, что тоже никого не убедило. Она молодая женщина, что за бабкины отмазки.
Ну, да.
Но якобы я просто пыталась поиграться в фоторедакторе. Не судите меня строго. Ну, просто вот я игралась.
Неубедительно опять.
Да, да. Вот оно все какое-то...
Ну, это странная фотка прямо.
Она
в деталях тут рассматривать. И
она криповая.
Позы и все,
да. Она прям стрёмная, да. Как-то, соответственно, была версия, что это прямо она целенаправленно сделала, чтобы попросить о помощи. Это была одна из версий. Потом была еще одна фотка, где она в машине со своим мужем. Я ее потом найду, покажу, если тут не найду. Но там она вообще, отвернувшись спиной, там только буквально так вот кусок скулы, линия челюсти и затылок. И это очень похоже на другую женщину, про которую мы сейчас поговорим. Ну, у них похожий типаж, то есть это равновероятно. Но на свидетельство и доказательство не тянет вообще. А были еще слухи, что ее вводили в медицинскую кому после операции. Но как бы сейчас Букингемский дворец такой, типа, все окей, все нормально, не кипишуем, она приходит себе после операции, ну там окей, ну странная фотка, ну плохо выглядела, замазала себе там синяки под глазами. Давайте не будем раздувать из этого трагедию. При этом кто-то глазастый заметил, что на сайте Букингемского дворца там было какое-то мероприятие летнее, ее вычеркнули из списка приглашенных.
Интересно.
Ну, типа, да. Понятно, что тут ну, разные варианты. Может быть, что-то пошло сильно не так. Может быть, она болеет. Может быть,
она сбежала.
Но это другая. Ну, я имею в виду, что если вспоминать, что они говорили, что у нее операция, действительно, что-то могло пойти не по плану. Может быть, она или в коме, или просто в каком-то тяжелом состоянии. Может быть, там что-то вскрылось. Ну, неизвестно. Учитывая, что было известно про рак Чарльза, была уже версия, что ее там пустили на органы.
Ее как и не родного человека, или в смысле, или это.
Я не знаю, как? Откромсали куски, пришили иголкой с нитками.
Ну да, да. Пересадили мозг ее Чарльза.
Да,
теперь
да,
научится
да.
ходить.
Да, да. Ну, я имею в виду, что все такие совпадения, не думаю. Другая версия, одна из основных, по поводу того, что она либо действительно сбежала, либо готовится к разводу, и, ну, сейчас это такая штука, где ее, ну, как считается, ее могли пытаться запугать, что-то еще, потому что сбежать из дворца нельзя. А у ее мужа любовница уже несколько лет, все знают об этом. Я вообще погуглила, у него было несколько официальных любовниц за время, что они женаты. Я думаю, вот это вот нормально, они живут в натуре. Прям так интересно.
Официальных это как?
Нет, ну в смысле, что всем известно. У них возможно. Нет, ну я не вчитывалась прямо глобально. Я просто посмотрела, что есть какие-то совместные фотки, что-то.
Класс.
Но опять же, может, это где-то слухи где-то подстроены, я не знаю, может, я попала на какую-то желтую статью, но по поводу его актуальной любовницы, это вроде как считается известно всем, тайна Поля Шанеля, все знают, и вообще ничего такого, это маркиза Чамли, бывшая модель Роуз Хенбери, она тоже там аристократического происхождения, она живет вместе со своим мужем маркизом, прямо неподалеку от Букингемского дворца, и они раньше дружили с семьями, ходили в гости, а вот пару лет что-то перестали. Ну вот, говорят, что Кейт... Ну, тут расходятся мнения. Кто-то считает, что она вообще была всеми руками за, потому что у ее мужа есть интересные сексуальные пристрастия. Говорят, что он любит пегинг. Это... практика, погуглите, я не уверена, как корректно говорить в подкасте. Короче, а Кейт типа консервативная и не хочет заниматься такими вещами. При этом она, ну, опять же, так говорят дворцовые сплетники, что типа все знают про принца, про Уильяма, все так шутят уже 500 лет, все в курсе его маленького хобби. А Кейт такая: я не буду, если найдешь того, с кем тебе ок, вперед с песней, только давай, чтобы вот это вот сохраняем картинку. И якобы последний ребенок этой маркизы от Уильяма, и когда Кейт об этом узнала, она очень огорчилась и такая: вот так вот мы не договаривались.
Ну,
потому
да.
что практика, которую он предпочитает, беременности не подразумевает. Что вот это вот уже ты выходишь за рамки нашей договоренности. Да, ну, в общем, есть такая версия, что она хочет развестись, возможно, там сейчас какие-то жесткие переговоры, и либо ее там где-то заперли в сарае и бьют палками, либо она тайно сбежала и просто не выходит на связь, прячется, потому что ей не хочется повторить судьбу Дианы, а параллельно напрашивается сильно-сильно, потому что все до сих пор миллион теорий заговора про принцессу Диану, разумеется. И вот на третьей фотке якобы с Уильямом ехала не Кейт, а как раз это его любовница. И я так смотрела, вообще похоже.
Но... На любовницу или на Кейт?
На любовницу похоже. Но у них похожий типаж при этом. То есть, но мне показалось, что на любовницу больше похоже. У нее такое более костистое лицо. Ну, она, может, похудела. Ну, короче, тут слишком такой ракурс, который легко... позволяет спекуляции развести. Но есть еще, я нашла американскую, ну, британскую, наверное, статью, я не смотрела, что за источник, англоязычную статью, о том, что Кейт принесли в жертву, потому что они иллюминаты. И так уже было и с принцессой Дианой, это тоже, она была избрана заранее, все знали. Все знали.
Так зачем ее тогда всем показывать? Держали бы ее в подвале, да?
Да понятно, это желтушная совершенно статья, там, где говорят, что типа можете в это не верить, также можете не верить в то, что Мишель Обама образец женственности. И вот это вот все, то есть там они любят вот это все раздувать. Но из этой статьи зато я узнала. Я погуглила, да, действительно, в своем интервью в 2011 году, тогда еще принц Чарльз говорил, что он гордится тем, что он в 16-м поколении потомок графа Дракулы, и он в Трансильвании. В Пенсильвании, да. В общем, в Румынии скупает земли и вообще гордится тем, что у него вампирская кровь. Так что, знаешь, может, они-то правда
поехавшие. Ну, по его виду можно предположить, что так и есть.
Да, ну и вот эти всякие масонские оргии, штучки гадостные, в том числе педофильские, это же все действительно стало вскрываться, что существовала такая практика давно, просто сейчас больше становится известно. Конечно, насчет того, что ее там готовили как агнца на заклание, верится с трудом, и параллели с принцессой Дианой, типа это было жертвоприношение в туннеле? Я не очень улавливаю.
Не, ну это было же цеприношение, но туннель пришлось подстроить.
Ну, так и тут. Ну, в общем, да. Но, в общем, все уже все считают, что дело нечисто.
Ну, так долго, конечно, да.
Потом вот эти вот новости по поводу того, что король умер. Это было в российских СМИ.
Да, я все потом опровергли. Тоже искал, нашел, но и тут же уже нашел, что уже есть опровержение.
Но когда я это увидела, у меня волосы зашевелились. Думаю, да что у них там происходит, да, у них вообще? Там очень
интересно.
Я насобирала мемы. Один из моих любимых, конечно, это по поводу параллелей с Солтберном, потому что я прикреплю. Но если перевести, там написано: Кейт Миддлтон пропала, королева Елизавета мертва, у короля рак, принцесса Диана мертва, Уильям лысый, Гарри бедный, королева Камилла победила. Вот, у меня нет своего мнения, потому что я, с одной стороны, конечно, стараюсь не уходить совсем уж в сумасшествие, потому что, ну, в отсутствие каких-либо отправных точек выдумать можно черта лысого.
Да.
Но подозрительно, жесть.
Подозрительно. У меня есть теория.
О том, что Чарльз и Кейт Миддлтон влюбились и спрятались, и они теперь инсценируют свою смерть и будут жить на Кубе вместе с Тупаком?
Нет.
Жаль.
Я думаю, королева же умерла как бы.
Ну, как бы, да.
Они держали ее все это время подключенной к аппаратам.
Ей мозг пересадят королевы. Пересадили
мозг.
Кейт Миддлтон?
Да.
Ей.
И она будет новой королевой. Но что-то пошло не так, и теперь она безобразный монстр.
Надеюсь, нам его покажут. Ну, в общем, такие дела. Я теперь прямо...
Ну, тебе теперь придется рассказать, когда что-то выяснится.
Да, я расскажу.
Держать вестник вот этого всего.
Придется, придется. Это теперь моя Римская империя, понимаешь? Надеемся, что это будет и ваша Римская империя. Немножко почитайте. Очень увлекательно. В принципе, я рассказала примерно все, но теория множится каждый день. Уверена, к моменту прослушивания вашего можно будет найти еще десяток свеженьких.
Еще, может, еще фоточки новые подъедут, еще что-нибудь.
Да. Ждем, очень интересно. Я надеюсь, что с ней все в порядке. Если она сбежала, то успешно. Ну, как минимум, что она жива, ничего не случилось. Надеюсь, что вы также все живы и здоровы. С вами были Катя
и Артем.
Всем пока.
Пока.